В эфире радио Теос. Квинтэссенция.
Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 4 июня 2019 года, 12 часов дня в Москве. Жаркий, хороший, полдень летний. И у вас в гостях, как всегда, в это время на радио Теос, Василий Ласточкин. Мы читаем пророка Исаия. И вот сегодня, читая 30 главу этой совершенно потрясающей книги, погружаясь в этот очень концентрированный с точки зрения смысла текст, мы с вами поговорим о том, что такое человек на своем месте. Разумеется, разговаривать мы будем не с точки зрения физического пространства. Мы все-таки будем отталкиваться от понимания места для человека в метафизическом смысле этого слова. Потому что сегодня, на мой взгляд, мы можем с уверенностью говорить, и я приведу вам примеры чуть позже, человек переживает этот всегда жесточайший кризис, который периодически переживается, я думаю, в каждом поколении, но по-разному. То, что называют психологи кризисом идентичности. И вот об этом кризисе идентичности мы с вами поговорим. Но вначале все-таки стоит нам в этот текст погрузиться, войти в него, что называется, чтобы понять, кому, что, как, когда и при каких обстоятельствах, говорит Господь устами своего пророка Исаии. Итак, 30 глава книги пророка Исаии. «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех к греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для них, для вас стыдом, и убежище под тенью Египта бесчестием». Вот, пожалуй, на этих трех первых стихах мы остановимся и поговорим о кризисе идентичности с точки зрения того, что тогда это значило, и что это значит сегодня. Дело в том, что Израиль во времена пророка Исаии переживал вот этот тяжелый период, период, когда нация, отпадая от Бога, все еще пока остается достаточно, относительно, разумеется, влиятельной в геополитическом смысле. Все-таки еще Израиль на Ближнем Востоке был игроком, что называется, на этой арене, да? И вот этот поиск союзников в борьбе с врагами, попытки выжить в борьбе с очень сильным государством Ассирия, которому на смену потом пришел Вавилон, и вот обретение такого политического, военного и, конечно же, прежде всего, экономического союзника в лице Египта, казалось бы, должно было гарантировать Израилю относительное чувство безопасности, потому что экономика Египта была очень мощной. А тогда основным ее рычагом, я хочу вам напомнить, было, конечно, зерно, хлеб. И его в Египте производилось очень много. В свое время, если вспомнить того же Иосифа, огромное количество людей, стран вокруг Египта были спасены от этого совершенно страшного 7-летнего голода, которому привело 7 лет засухи и неурожая. Но об этом мы говорить не будем. Так вот, не посоветовавшись с Богом, давайте так скажем, израильские лидеры решили заключить союз с Египтом. Они решили найти тень, в тени этой мощной экономики, культуры и политики. И вы знаете, вот в этом смысле, даже если говорить сейчас вот в том контексте, в каком все происходит во времена этого пророчества, я вспоминаю, конечно, известнейший стих из книги притчей в 27 главе, 8 стих звучит так. «Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший свое место». И вот я думаю, ведь птица, покидающая гнездо, эта метафора очень-очень удачная вот в каком смысле. Человек и в самом деле, я убежден в этом, переживает время от времени постоянно с той или иной степенью повторяемости в каждом поколении этот кризис идентичности именно потому, что он покинул свое место. И я вот думаю, сколько времени, я вспоминаю свои молодые годы, да и сегодня иной раз нет-нет, да и придет в голову эта странная мысль о том, а хорошее ли у меня место в жизни. Помните, как у Соломона, который все искал место под солнцем? Мудрый, богатый человек. Сколько времени люди тратят на то, чтобы найти свое место в жизни? И какой смысл они вкладывают в это понятие? И вот мне нравится, как пытается философия на этот вопрос ответить. А философия в свое время считалась чем-то вроде, знаете, такой младшей сестры богословия. И философия очень здорово нам помогает мыслить в таких понятиях, как категории бытия. И вот мы это слово «место» рассмотрим с точки зрения вот этих категорий. Во-первых, есть категория времени. Какое наше место во времени? Во-вторых, есть категория пространства. Где наше место? В России, в Америке, в Нью-Йорке, в Москве, в Урюпинске. Но есть еще и категория причины. И есть категория сущности. В этом смысле найти себя, найти свою причину, найти свое место и найти свое время для человека очень важно. И в каждом из этих категорий во времени, в пространстве, в причине и в сущности, или, как говорят, в субстанции, есть это место. Но кроме категорий, ведь есть еще и так называемые измерения, органическое измерение, биологическая природа у человека есть, от этого не откажешься. Измерение неорганическое. И, наконец, измерение духовное. Духовное измерение. И все эти измерения каким-то образом переживаются нами в измерении историческом. Время, пространство, причина, субстанция, жизнь, жена, непостижимая, до конца не поддающаяся рациональному анализу сочетания вот этих трех греческих слов «биос», «психос» и «зоэ». И если первое говорит о биологическом аспекте жизни, второе – о ее психологическом аспекте, то третье говорит о жизни в самом высшем смысле этого слова. И переводится это слово интересно, это как «движение». В еврейском языке очень четко понятие жизни, особенно в первых главах книги «Бытия», рассматривается именно как нечто растущее, двигающееся и куда-то идущее. И вот в книге «Бытие» очень четко показано, как человек, помещенный Богом в идеальные условия существования, в идеальном месте, в идеальном времени, личность, вызванная Богом из небытия, давайте таким философско-поэтическим языком скажем, эта личность, это место покинула. Быть более точным, если была изгнана из этого места. Потому что, вкусив от дерева познания добра и зла, человек пал. И дабы это состояние не перешло в вечное, а такое случилось бы, если бы он вкусил бы плодов от дерева жизни, Бог изгнал Адама и его жену Еву из рая. И вот теперь этот человек, как птица, покинувшая свое гнездо, пытается, и довольно безуспешно, надо признать, сделать себе новое гнездо во времени. Человек, сотворенный для вечного бытия, пытается найти себе место в условиях временного существования. Вот в философском и в богословском смысле, что такое человек без места? Дело не в том, что люди не могут найти свои таланты, свою профессию, хотя это всего лишь отражение этой истины о том, что человек покинул свое место. Все проблемы отсюда. Все поиски места под солнцем, они, собственно говоря, и возможны только потому, что человек покинул свое место под небом. И поэтому всегда в жизни присутствует этот вызов нашей идентичности. Вызов, на который вера дает определенный внутренний ответ, не всегда рациональный. Но что происходит, когда мы пытаемся заключить союз со временем, пространством, и вот этими причинно-следственными связями приходящего мира? Происходит иногда довольно странные, если не сказать страшные вещи, друзья. Вот рекомендую вам с огромным удовольствием, наверное, слово «удовольствие» не очень удачное, читаю сейчас книгу Юрия Слезкина «Дом правительства». Наверное, это лучшее, что было, на мой взгляд, написано о том, что произошло в 1917 году в России. О тех людях, которые совершали эту так называемую революцию, об их судьбах, о людях, которые жили в этом знаменитом доме правительства или доме на набережной, о котором написал замечательный роман потом наш писатель Трифонов. Вот очень интересно, в этой книге показано, как все эти люди пришли вот на это место. Почти все жители этого дома первые были расстреляны, репрессированы, как и их дети. И вот, знаете, вот интересно, как они все оказались в одном месте. Хотя все шли туда разными путями. И в итоге, оказавшись в этом доме правительства, все они потом оказались в одной камере, в одной могиле, часто даже неизвестной, в общей могиле. Почему все вот эти попытки найти место для человека во времени, как показывает история, оказываются неудачными? Мы с вами живем сегодня во время, когда кризис идентичности, о котором мы с самого начала сказали, предполагает при современном мировоззрении жуткую ломку вообще самого понятия реальности. Вот независимой газете буквально в конце мая была статья Сергея Вахлачева, которая называется так: «Приставка «пост» уже никого не радует». Ведь в свое время вся либеральное сообщество, культура либеральная, не в самом хорошем смысле либеральная, очень радовались этой приставке «пост». Все так восхищались, что мы живем наконец-то в постхристианскую эпоху, в пострелигиозную эпоху. Так вот, очень интересно, автор этой статьи, на мой взгляд, очень точно показывает, что происходит. Послушайте, парадокс в том, что сознание человека из той эпохи постмодерна одновременно и критично, и не критично к действительности. Теоретики постмодернизма и его практики, художники, писатели, кинематографисты сами являются и борцами, и жертвами своего раздвоенного мышления. Скажем, отрицая истину вообще, считая ее продуктом тоталитарности, мол, нету абсолютных истин, они незаметно впадают в ложное противоречие. Ведь такое отрицание само претендует на всеобщность. А потому тоже ошибочно. То есть, если я говорю, что абсолютной истины нет, мое-то высказывание получается абсолютное. А раз абсолютных истин нет, то и мое высказывание не истинно. Чувствуете, по какому пути идет вот этот странный выход, странная попытка, точнее, вырваться из этого кризиса идентичности? Господствующие идеологии, завладевая средствами массовой информации, навязывают индивидуумам свой язык, свою систему ценностей, дискурсов. Так, деидеологизация, идеология массового потребления как высшей ценности, в рамках которой человек превращается в придаток механизму накопления. По-моему, очень удачно оказывается. Знаете, вот получается такой странный парадокс. Люди хотят устроиться во времени, но апеллируют при этом к вечным ценностям. Люди хотят стремятся к вечному, но при этом почему-то как-то все это хотят сделать во временной системе координат. Вот это бессмысленная, совершенно бессмысленная апелляция к успеху, благополучию, как критерию смысла жизни. Это же, ну, страшно. И, по сути дела, все происходит очень просто. Стиль жизни становится важнее ее смысла. И это происходит во многом и в массовой литературе. Вот Наталья Иванова, главный редактор журнала «Знамя», буквально, да, вчера в журнале «Огонек» была статья ее, которая называлась «Перепроизводство литературы». Ну, в статье вот она пишет о том, какое количество книг сейчас пишут люди, с условием того, что любой человек сейчас может издать книгу на свой счет, любыми тиражами. Она пишет такое высказывание почти в начале этой статьи, такое поразительное. «Перепроизводство книг, а не смыслов. Со смыслами проблема». И вот, сказав все это, я хотел бы сказать одну вещь. Современный взгляд на личность в истории, когда мы о нем говорим, знаете, меня спрашивали тут недавно, я сказал, а его нет, этого взгляда. Если раньше были споры по поводу личности в истории, одни говорили, что личность значит все, другие говорили, что личность не значит ничего, и что есть только объективные процессы, и, конечно, я думаю, что неправы были и те, и другие. Но сегодня это вообще как-то вообще не важно. Есть механизмы, есть технологии. А сама по себе личность, знаете, она участвует в этих механизмах и технологиях, и в зависимости от этого занимает то или иное место в социальной лестнице, ощущает ту или иную степень психологического комфорта. И все. Гордон Уиллер утверждает, своей замечательной книге «За пределами индивидуализма». Это Гордон Уиллер, это психоаналитик. Причем психоаналитик очень талантливый. И он вот эту книгу написал, у нее такой подзаголовок интересный. «Практика психологической помощи». Вот он о ней пишет, о том, какую помощь можно оказать психологическую современному сознанию. Вот смотрите, как он пишет удивительно. Человек, казалось бы, нерелигиозный. В результате наших размышлений о себе и своей природе мы внезапно обнаруживаем себя в тупике, оказавшись, по сути, в положении скитальцев, потерпевших крушение прямо у берегов существования, выброшенных на его берег. И этот образ представляет нас странниками в совершенно чужом краю, развивающимся. И мы умираем в этом краю без крова над головой и существуем в отсутствии всяких связей со смыслом. Казалось бы, таким вот совершенно не библейским языком, но ведь как это здорово описано то, что написано, то, что я только вот прочитал в начале передачи по поводу человека, покинувшего свое место. И вы знаете, вот Исаия очень пронзительно пишет об этом, о том, что вы пытаетесь вернуться на свое место, наивно полагая, что оно в союзе с Египтом обретается, какой-то политике, экономике, в социальной жизни. В этом смысле, знаете, сознание древних людей, сознание того слушателя и читателя, к которому обращался пророк Исаия и остальные пророки, оно было ближе к этому месту, из которого мы ушли. Ближе и не только во времени. Пожалуй, никогда человечество не жило в такой глухой изоляции от того, что мы назвали с вами в начале передачи «духовное измерение». Совершенно иное мировоззрение сейчас люди. И вот мы живем, вот современное сознание живет как бы в тупике, в этом узком коридоре, и давят на нас эти низкие потолки этого странного сознания, которым очень много потребляется. Удовольствия, страха, всего чего угодно. И очень мало производится именно смысла. И вот эти узкие стены зажимают нас между неверием с одной стороны и страхом с другой стороны. Потому что ведь человек понимает, если он достаточно трезво мыслит, свою конечность. Все же знают, что они умрут однажды. И вот по этому поводу очень хорошо выразился Клайв Льюис в свое время. Замечательный писатель, автор «Хроник Нарнии» знаменитых, и не только. Он так сказал, что если мы не можем найти место здесь, на Земле, для себя, во времени и пространстве, в этих временных причинно-следственных связях, значит, видимо, мы созданы не для этого места. И бесполезно пытаться втиснуть человеческую личность в рамки, в которой загоняет сегодняшнее потребительское сознание, которое целью ставит успех, высшим воплощением которого становится избежание всяких несчастий и получение всех мыслимых удовольствий. И потому, знаете, все равно, куда бы человек ни пришел, каких бы высот он ни достиг, что бы у него там в жизни не получилось, вот это создается ощущение, так или иначе, что нет, мы не на своем месте. Хрупко все. И Исаия очень четко указывает, что Египет тень ненадежная. В других местах Египет вообще называется тростью, которая, ломаясь, протыкает чресло человека, который опирается на нее. Любая попытка обрести свою идентичность в материальном предметном бытие в жизни под солнцем кончается крахом. И вот это горе, с которого начинается очередное пророчество Исаии, горе непокорным сынам, которые пытаются обрести свою идентичность, отождествляясь с чем-то внешним, временным, давайте так скажем, языком Иоанна, приходящим. Горе. Горе, потому что здесь, кстати, стоит остановиться нам с вами вообще на самом понятии таком, как горе. Что такое горе вообще? Вообще, это слово такое интересное, это восклицание. Типа «ох» или «ах» или «ой», в зависимости от эмоционального состояния. И, наверное, это можно воспроизвести как некую реакцию на боль. Боль. Потому что если мы не на своем месте, помните, вот мы, читая книгу Исаии, 28 главу всего, позапрошлой передаче говорили об этой короткой постели и узком одеяле, да, вот оно, это место не наше. И любые попытки договориться со смертью, они убежать от нее и так далее, они же бессмысленны. И поэтому современная психиатрия очень четко отмечает такой тренд. Человек отказывается, сегодняшний человек, от ответа на вопрос, кто я такой, с точки зрения вертикальной. Он пытается ответить на этот вопрос по горизонтали. Тем, что у него есть, тем, чего он достиг, тем, что он умеет, тем, что он знает, вот в этом мире. И здесь возникает, понимаете, такое понятие, об этом пишет замечательный психоаналитик Маховиков тоже, феномен боли. Феномен боли, о котором Клайв Льюис сказал, что это мощнейший рупор, через который Господь говорит с человеком. Потому что боль от того, что мы не можем найти это место, от того, что куда бы, на какой бы бок мы, простите, на этой узкой кровати не повернулись, на короткой кровати, и как бы мы в это вот одеяло не заворачивались узкое, мы ощущаем дискомфорт, боль физическую, психологическую, любую. Потому что боль для нас – это как бы, знаете, такая угроза разрушения. Пока человек чувствует боль, есть надежда. Люди, которые перестают чувствовать боль, это одна из сторон проказа, например, они не чувствуют боли и из-за этого подвергают себя колоссальному риску. Эта мощнейшая боль стала мощнейшим фактором в личном развитии человека. Та самая боль, которой многие сегодня пытаются избежать. Посмотрите, целая индустрия обезболивания. И, наверное, это хорошо на некоторых этапах болезни для людей смертельно больных. Но здоровым, оказывается, полезно боль потерпеть. А что же бывает разное? Но я не о боли говорю. Я говорю о том, что человек, боли не чувствующий, это, как правило, человек в каком-то смысле парализованный. Да, как вот люди с травмами позвоночника после автомобильных аварий перестают чувствовать свои ноги. Иголкой колоть там можно все что угодно, они не чувствуют. И вот сегодняшняя трагедия сознания, к чему я все это веду, она не чувствует, что человек, что его место не здесь. Появилось какое-то безразличие по отношению к этому вертикальному смыслу. И поэтому человек пытается этот дискомфорт, а он все равно есть, от него не избавиться, нивелировать за счет поиска удовольствий, славы, успеха, удачи, как бы мы это ни называли. Но Писание говорит нам, что дух человеческий, как написано в книге Притчи, в 20 главе, в 27 стихе, там написано, что дух человеческий – светильник Господень. И вот оттуда, из этого измерения, к нам приходит ответ на вопрос, где же наше место? Давайте прервемся на небольшую паузу, просто чтобы немножко мне перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
4 июня 2019 года, 12 часов 32 минуты московского времени. С вами в прямом эфире на радио Теос, как всегда, в это время по вторникам. Василий Лачкин. Мы читаем книгу пророка Исаии. Сегодня у нас 30 глава. «Человек и его место». Боль. Мы на этом закончили первую половину этой передачи. Боль. Сколько сил тратится на то, чтобы ее избежать? Сколько сил тратится на то, чтобы ее преодолеть или вытерпеть? И все-таки от нее до конца убежать человек не может. Вот Маховиков, на книгу которого «Болезненные точки психиатрии» я ссылался, утверждает, что боль, вот этот феномен боли, если можно так сказать, он, конечно, разумеет, имеет в виду боль психического плана. От нее современное сознание, он утверждает, и я с ним не могу не согласиться, пытается убежать через скуку, которая есть не что иное, как попытка растворения боли во времени. Значит, потрясающие слова. Человек, не находящий себе места. Знаете, есть такое выражение? Вот не нахожу места себе. Переживающий колоссальную психическую боль. Пытается эту боль рассеять во времени. И вот здесь у нас есть надежда. Как бы мы ни пытались убежать в Египет, говоря современным языком, уйти в тень потребления, в тень суеты под солнцем, почитайте того же Экклезиаста, да? Так или иначе, боль может быть для нас мощнейшим ресурсом. Боль от потери близкого, боль от того, что нам кто-то говорит правду, боль от стыда, который вдруг внезапно обрушивается на нашу душу, и нам становится стыдно за свою бессмысленную жизнь. Редкое сегодня явление, кстати. Боль даже физическая, не говоря уже о боли психической, самой тяжелой боли. Потому что боль чувствовать может только живой. Ее не чувствует только мертвый в каком-то смысле. И вот эта боль наша, тоска по утраченному смыслу и месту, она-то и возвращает нас на правильный путь обретения своей идентичности. Путь веры. Потому что сила фараона и сила Египта, как утверждает пророк Исаия, она будет постыжена. И боли и горя избежать не удастся. Об этом замечательно много веков спустя скажет Спаситель. Евангелие от Матфея, он скажет о том, что плоть немощна, а дух бодр. И вот это бессилие перед вечностью, оно почему-то вооружает плоть. Раз я не могу вернуться в рай, значит, я буду пытаться строить его на земле. И не получается. Об этом, кстати, очень здорово написано в книге Юрия Слезкина «Дом правительства». О том, как люди хотели построить рай в отдельно взятой стране во времени и пространстве. Больно, очень больно осознавать свою немощь, свою греховность, свое, простите, бессилие перед самим собой. Но эта боль должна нас вести к ответу на вопрос, кто я такой и где мое место. И вот это слово, пророческое слово Исаии, вот этот возвращает нас в это духовное измерение, в измерение, если хотите, вертикальное. И мы понимаем, что безболезненным наше существование не может быть в принципе, потому что мы здесь не на своем месте, мы здесь странники. И потому место свое надо искать совершенно в другом измерении. Как говорил Семен Франк, в недоступных нам глубинах духа, где действуют благодатные силы. И вот почему так потрясающе говорит Исаия, обращаясь, разумеется, не к пространству и времени, обращаясь прежде всего к измерению духа. Смотрите, какие слова. «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». Горе человеку, который в поисках места под солнцем и места в жизни пытается, теряет себя в конце концов. Вот апостол Павел, личность совершенно потрясающая, пишет к Ефесянам: «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Смотрите, как интересно. Место в жизни не самое комфортное. Тюрьма. Есть предание, что послание-то он писал в окружении 4 стражников, скованных цепями. Но даже если и не было стражников и цепей, он находился... во время первого заключения в тюрьму в более комфортных условиях, его навещали друзья, все-таки в тюрьме. Он лишен свободы. Вот человек без места в жизни, а я с такими очень часто общаюсь, вот по колониям ездишь, по разным местам. Люди, у которых нет места в социуме иногда. И когда видишь, как человек обретает место совершенно в ином, вертикальном смысле, поражаешься. Потеряв место, при помощи веры можно найти и себя. Разумеется, не нашей веры, а веры Христовой. Ибо вера, будучи единой и тождественной, не обогащается ни тем, кто говорит много, не обедняется тем, кто говорит мало. человек как бы заново себя обретает во Христе. И я подумал, как трудно, на самом деле трудно иногда оставаться на месте, вот в том смысле, о котором мы сегодня говорим. Как нас все время терзают эти искушения поменять место, хочется куда-нибудь уехать, да, вот эти поговорки, хорошо там, где нас нет, да, или там на чужом поле трава всегда зеленее. Так вот, иногда вот в момент этого кризиса, этой идентичности, говорят, там кризис возраста там, и так далее, в чем бы он ни выражался, этот кризис идентичности, лучшее, утверждает пророк Исаия, что можно делать, это не делать ничего. Очень много сердец, я уверен, Господь может достичь благодаря тем людям, которые остаются на своем месте. Потому что, конечно, для апостола Павла место человека – это прежде всего было его призвание. Я никогда не забуду, как в Калининградской области в одной специальной школе закрытой педагог, потрясающий человек, глядя мне в глаза, говорил: «Педагогика – это призвание». Это призвание Бога. Этот человек терпеливо служит на своем месте. Я всегда такими людьми восхищаюсь. И вот оставаться на своем месте, наверное, одна из самых трудных задач. Потому что все хотят двигаться вперед, менять карьеру, место работы, где-то больше платят, где-то выше должность, где-то комфортнее жилье. Люди исходят из совершенно иной перспективы в жизни. И я не говорю, что это плохо само по себе. Но иногда человек в этих поисках-то себя теряет. Вместо того, чтобы оставаться на месте. Сегодня мало кто восхищается людьми, которые отработали там 50 лет учителем в школе простым. А ведь эти люди по-настоящему достойны. Достойны восхищения. И вот Исаия очень талантливо, на мой взгляд, описывает будущее этих людей, которые ищут защиты в тени Египта. «Так как вы отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как угрожающее падением трещина, обнаруживаясь в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно, в одно мгновение». Знаете, я думаю, иногда человек, казалось бы, нашел место во всех отношениях и смыслах этого слова, в пространстве, во времени, достаточно комфортное место, и вдруг трещина. И вот эта трещина у вас на глазах расширяется, и стена падает. Все, чем мы пытались защитить от боли свое сознание, рушится. Мы должны, дорогие слушатели, верить Богу больше, чем своей способности что-то изменить. Понимаете? Вот как говорят, вот, 2000 лет назад Христос пришел, и мир не изменился. А Он не для того пришел, чтобы этот мир изменить. Мы знаем, кто этим миром правит. Он пришел, чтобы душу спасти человеческую, найти и взыскать погибшее. И в этом смысле, вот после этого призыва оставаться на месте в покое, как же все-таки замечательно будут звучать к концу нашей передачи эти слова. Для тех, кто не торопится уйти со своего места. Он помилует тебя по голосу вопля твоего. И как только услышит его, ответит тебе. И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде. И учители твои уже не будут скрываться. И глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь. Идите по нему. Слушайте, вот, наверное, это важно оставаться на месте. В чем бы это для вас ни выражалось? Иногда это гораздо важнее, чем наше желание и попытка изменить что-то. Потому что мир стоит на тех, кто остается на месте. Я каждый раз... Да, вот вы идете в метро, вы идете по улицам, идете в магазин, кто-то остается на месте, кто-то подметает улицы, кто-то водит троллейбусы. Мир стоит не на тех, кто бегает с места на место. И в духовном плане то же самое, понимаете? Оставаясь на месте, даже будучи в нужде, в голоде, в жажде, мы будем получать от Бога то, что питает нашу сущность. Господь, как выражается пророк Исаия, медлит, чтобы помиловать нас. И потому еще удерживается, чтобы жалиться над нами. Потому что Он Господь, Бог правды. И блаженны, то есть счастливы все, кто надеется на Него. Так звучит 18 стих 30 главы пророка Исаии. И вот я хочу оставить нас с вами, дорогие друзья, вот с этими мыслями. Мыслями, которые апостол Павел выразил немножко иначе. Когда он сказал, что наше же жительство на небесах. Оттуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего, Иисуса Христа. Так он пишет в послании к филиппийцам. Одно из самых таких пронзительных в этом плане посланий. У нас есть место. Вспомните слова Христа в последнюю ночь перед распятием. У вас есть место. У Бога, у Отца много обителей. И Господь говорит, я иду приготовить место для вас. Поэтому человек, находясь в условиях земного существования, должен оставаться на месте. В духовном измерении, конечно, прежде всего. Только тогда все временное, историческое начинает служить смыслу вечному. А потому хочется на всех, и меня в первую очередь, и вас, дорогие слушатели, утешить той мыслью, что когда мы остаемся на месте, Господь нас утешает, вдохновляет, дает нам силы, мудрости, и наша жизнь становится, знаете, такой членораздельной, как говорил Аверинцев, внятной. И вот эта благая членораздельность Духа, она возможна в нашей внутренней жизни, в наших поступках, во всем, что мы пытаемся делать в этой жизни, ради Христа, во имя Христа. И я хочу пожелать вам всем на этой неделе, в это хорошее, в общем-то, лето, не только хорошего настроения, но и мужества, мудрости, терпения и ясности. Спасибо вам, всего доброго.